Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Александр Беляев, блогер, в прошлом сотрудник спецслужб. Добрый день, Александр.
Добрый день.
И Игорь Друзь, православный публицист, писатель, участник первой кампании в Новороссии. Добрый день, Игорь.
Здравствуйте.
Ну, Игорь у нас неоднократно бывал, Александр вот первый раз, надеюсь, не последний. Сегодняшний наш разговор посвящен такой важной теме, которая редко у нас поднимается, как интернет, поле битвы интернет, потому что интернет сегодня – это не просто площадка, где люди выкладывают свои какие-то материалы, озвучивают свои мысли, это еще и поле битвы, потому что идет война, стыдливо названная кем-то СВО, специальная военная операция, ну или локальные военные конфликты, я иногда так в этой студии называю. Но на самом деле, конечно, это война. И война, она затрагивает многие сферы, не только поле боя, поле брани, но также и идет борьба идеологии, идет работа с населением, с армиями, с противоположной стороной. Идет внедрение определенных идеологем, определенных идей. Идут какие-то сбросы, в которых зачастую правда там 5%, а 95% это ложь, направленная на то, чтобы посеять панику в рядах неприятеля. И в этих условиях, конечно, важно понимать, кому принадлежит интернет, кому принадлежат вот эти информационные площадки, кто этим всем владеет, кто за это отвечает. Ну, предыстория вопроса, кто не знает, в 60-е годы все это возникло, было разработано американскими военными учеными. До сих пор, кстати, насколько я знаю, не награжден разработчик, основной человек, который придумал, основной автор этой идеи. Он никаких премий, наград не получил, хотя по-хорошему там бы Нобелевскую премию надо давать. Изначально предполагалось, что это система связи между военными подразделениями. Потом посмотрели, выяснилось, что кроме связи там много чего еще возможно. Стали возникать сайты, стало это внедряться в массовое сознание, стали уже мирные фирмы использовать вот эти разработки, интернет внедрять уже в жизнь. Вначале на Западе, а в 90-е годы, во второй половине 90-х годов, уже пошло-поехало и у нас в стране. Все это на наших глазах происходило. Но поскольку это пришло с Запада, то основные собственники вот этих всех площадок были западные компании, западные фирмы. И, насколько я понимаю, по сию пору они и владеют даже русской частью интернета через аффилированные структуры или там какие-то проценты определенные вот в этих крупных компаниях. Или люди сидят, которые ориентированы на Запад. Пусть это граждане Российской Федерации, но все равно они связаны с западными компаниями в финансовом отношении, в экономическом отношении. Ну и всем правит экономика, не только идеология. Но кто заказывает банкет, тот требует соблюдения определенных правил. Поэтому с грустью могу сказать, что сегодня у нас в нашем интернете очень много того, что не нравится не только мне, но и многим моим друзьям, которые пытаются размещать свои материалы и сталкиваются с противодействием. Но об этом чуть позже. Вначале вопрос к Александру. Как вы оцениваете то, что сегодня происходит вот на этой информационной поляне?
Начну с небольшой, как ни странно, юридической справки. Вы упомянули, что у нас СВО, а не война. Я объясню, почему. Дело в том, что специальная военная операция, этот термин был избран совершенно сознательно в связи с тем, что статус войны, полноценных военных действий накладывает сильнейшие ограничения и дает возможность странам Запада применять мощнейшие ограничительные меры вплоть до объявление международного трибунала в отношении руководства Российской Федерации накладывает на нашу страну серьезнейшие ограничения, в том числе на базе ООН. Поэтому СВО, а не война. Собственно говоря, это никоим образом на суть боевых действий не влияет, а вот юридическую базу у нашего противника очень сильно выбивает, что их, естественно, очень сильно расстроило. Вот что касаемо уже продолжения нашего военного противостояния с Западом уже в информационной сфере. Здесь что хотелось бы отметить. Русскоязычный сегмент интернета на данный момент, по сути, у нас является эдаким сиротой. То есть все знают, что это важно, все понимают, что этим кто-то должен заниматься, и у семи нянек, как известно, дитя всегда без глаза. У нас на данный момент отсутствуют какие бы то ни было четкие механизмы, которые позволяли бы модерировать русскоязычный сегмент интернета, управлять им. А также на данный момент у нас какая еще имеется проблема? Огромное количество расчетных мощностей, серверов, на которых, собственно говоря, осуществляется информационное взаимодействие, в том числе на русском языке, находится за пределами Российской Федерации и отказывается выполнять требования российского законодательства. Соответственно, если мы берем все крупные соцсети, да и, собственно говоря, есть вопросы к отечественным социальным сетям, к их модерации, мы сталкиваемся с одной и той же проблемой. Печатается, размещается контент, который призывает к межнациональной розни, к этнической, религиозной, призывает совершать те или иные действия в отношении государственных лиц, чиновников, военнослужащих. И соцсети этот контент не убирают, несмотря на многочисленные запросы со стороны российских государственных органов. Почему так происходит? Потому что, собственно говоря, здесь не надо стесняться, надо называть вещи своими именами. Информационная война наносит ущерба едва ли не больше, чем война настоящая, физическая, прямое военное, так скажем, соприкосновение.
Александр, я хочу вот вклиниться. Вот до какой степени внушаем наши граждане среди различных народов, различных этносов, вот русский народ один из самых внушаемых. Но 100 лет назад большевики на пропаганде выехали, собственно говоря, мир хижинам, там, земля крестьянам, фабрике рабочим. Все нормальные люди понимали, что это пропаганда. Но, тем не менее, миллионы людей в это поверили. Вот сегодня в какой степени вот та пропаганда, которая появляется, вражеская пропаганда появляется в интернете, мы видим, влияет на молодежь, на пожилых людей. Молодые люди начинают верить, что если они там подожгут бензовоз, на котором там возят ГСМ для наших подразделений, то будет счастье. А этот молодой человек, он телевизор не смотрит, он сидит вот в этих вражеских чатах и на подкорку наматывает вот эту вот информацию. Ну, как вот сделать так, чтобы поменьше этой было информации, но реально это было убрано? Вот в Китае же с этим удалось справиться. У них же красный интернет.
Ну, не совсем так. В Китае тоже такие же проблемы имеются. Просто об этом мало что известно за пределами самого Китая. У нас, я вам скажу, есть отличные новости. Дело в том, что в декабре месяце была скорректирована и вновь принята стратегия по противодействию экстремизму в Российской Федерации. И одним из важнейших шагов по противодействию, в том числе информационному вражескому засилью, там были обозначены меры по изучению и восстановлению истории, исторической науки, исторической справедливости. Президент это обозначал неоднократно. Более того, в стратегию это внесено как один из базовых опорных пунктов. Почему это важно? Большинство из тех людей, которых вы привели в качестве примера, на самом деле, я вас немного удивлю процентами, это не более 3%. Молодежи. Не более 3%. Но в количественном проявлении, конечно, это, так скажем, бросается в глаза, и новости практически каждый день приходят о том, как кто-то за деньги согласился совершить очередную подлость, предательство. Но этих людей, молодых, опять-таки повторюсь, не более 3%. Ну, так вот, для чего важна, почему нужна историческая наука? История объясняет и взрослым, и молодежи, как наша страна жила, где у нее были ошибки, где есть поводы для гордости, где есть минуты военной славы, где нужно, собственно говоря, преклонить колено перед нашими предками за их подвиг. И, соответственно, люди, понимая, как происходило развитие нашей страны, как она сплачивалась, как она проходила через различные испытания, они начинают испытывать уважение. Причем уважение, не вызванное обманом, ложью, пропагандой, а чисто на фактах. Просто исторических фактах. Просто вам скажу, единый учебник истории в Российской Федерации появился у нас, если мне память не изменяет, только в прошлом году.
Ну, к нему тоже много вопросов.
Согласен,
в том числе у
историков. Но он хотя бы единый. Он хотя бы единый. До этого у нас было совершенно ничем не объяснимое с точки зрения развития страны, патриотизма, засилие огромного количества различных подходов к изучению исторической науки.
И появлялись учебники, изданные на деньги Сороса.
Ну, собственно говоря, я вам скажу больше. Россия, наверное, единственная страна на постсоветском пространстве, где печатание учебников на деньги Сороса, USAID, NED и прочих иностранных организаций, как правительственных, так и неправительственных, прекратилось. Ну, Белоруссию еще, да, здесь я ее несправедливо забыл. В Беларуси этого еще нет. Во всех остальных странах бывшего Советского Союза учебники истории печатаются на деньги США, Британии, Евросоюза и, собственно говоря, неправительственных организаций вроде Сороса, где прямо прописывается, что, собственно говоря, светлое будущее у этих народов было украдено Россией и конкретно русскими, что вот, собственно, они живут плохо. Почему? А потому что это русские виноваты. А что нужно делать? А вот тут мы вспоминаем теракт, который у нас произошел весной, Крокус. Кто его совершил? Его совершили люди, которые, собственно говоря, в мусульманстве-то толком не разбираются, но при этом они были абсолютно уверены, что они совершают акт исторического возмездия, потому что они живут плохо, в этом виновата Россия и русские, значит, их можно убивать. Значит, можно причинять им любые страдания, потому что Россия это заслужила.
Но мы видели, что это очень внушаемые люди. Один там в своем рассказе озвучил такую вещь, что позвонил помощник муллы некого, которого он никогда в глаза-то даже не видел, попросил его, значит, выехать тут вот на важное дело, дали автомат, пошел, начал стрелять. Положили за 20 минут 150 человек.
Ну, да? Это не совсем так, или совсем не так. Как человек, который служил в спецслужбах, я могу смело сказать, что эти люди не были найдены где-то на рынке, ему всучили автомат, он пошел стрелять. Это люди знали, что они делали, они были абсолютно убеждены в том, что они после совершения теракта, они ведь никто не был смертником, они собирались после совершения теракта выехать на территорию Украины для получения гонорара. То есть это люди, которые действовали сознательно, группой и по найму. То есть здесь говорить о том, что этот человек находился в некой точке религиозной экзальтации и поэтому пришел к нему, это будет несправедливо. Нет. Этот человек знал, что он делает, и он согласился совершить массовое убийство за деньги. Прямо вам скажу, во всех абсолютно течениях ислама это просто запрещено. В исламе убийство за деньги – это такое же преступление, как и везде.
И, в общем, это наемничество, по сути.
Ярко выраженное. Да, то есть человек абсолютно действовал сознательно, он хотел этого добиться, и при этом он пытается убедить следователей, что он вроде как попал под некое влияние, что вот его просто убедили. Ну, во-первых, для уголовной квалификации его слова ничего не значат. Собственно, тяжесть его преступления никоим образом не может найти никакого оправдания. Более того, ведь вербовка этих людей осуществлялась через структуры, запрещенные террористической организацией «Исламское государство», «Вилаят Харасан». Находится эта организация на севере Афганистана. И вот, знаете, что самое интересное? Что в основном в афганское представительство «Исламского государства» входят представители этнических меньшинств Афганистана. Не пуштуны, а таджики, туркмены, киргизы, казахи, узбеки, которые проживают на севере Афганистана традиционно. И там же, кстати говоря, находятся основные центры по производству героина и опиума. Почему? Это как раз результат давнего конфликта афганского общества, пуштунов и, собственно говоря, национальных меньшинств. Вот пока в Афганистане гражданская война не будет преодолена путем нахождения какого-то консенсуса, вот все это противостояние, которое будет выражаться в политическое, религиозное и военное противостояние, будет продолжаться. США долгое время и до сих пор продолжают это делать. Они финансово спонсируют экстремистские группировки на севере Афганистана. Если вы посмотрите фильм, он в качестве обучения очень хорошо подходит. Называется фильм «Переводчик». Переводчик о судьбе американского сотрудника спецназа, армейской разведки, который боролся, собственно говоря, с экстремизмом, с талибаном. Его главным агентом и переводчиком был выходец как раз из семьи наркоторговцев. И наркоторговец в американском фильме, а фильм действительно снят очень хорошо, вот именно с точки зрения исторической, с художественной.
С точки зрения фактуры, да.
Совершенно верно. Но наркоторговец представляется для зрителей положительным персонажем. Что само по себе уже, в принципе, невозможно. Ну, Россия это знает по собственному опыту, сколько героин унес жизней за 90-е и 2000-е годы. Это ни одна война столько людей не убила.
Ну, от увлекательного мира кино все-таки к увлекательному миру интернета. Ведь эти ребята, они активно используют интернет, различные соцсети, тот же Телеграм для связи, для осуществления координации. И все цветные революции тоже происходили. И у нас попытка вот на Болотной площади, да, в 2011 году, и в других странах проходили с использованием вот этих новых современных технологий. Но я хотел бы, чтобы Игорь Друзь тоже к нашему разговору подключился. Я недавно столкнулся с такой замечательной площадкой, как Рутуб. 3 года назад, когда стали блокировать всех и военных блогеров, вот народ побежал на Рутуб, и выяснилось, что, ребят, притормозитесь. И очень многих людей патриотические материалы, материалы в поддержку СВО, иные, в поддержку власти, все это стало удаляться с этой площадки. У меня то же самое произошло. У меня около 100 роликов на моей песне. Вот часть из них были заблокированы. Все мои выходы редкие на телеканалах, связанные с православием, с православной темой, тоже были удалены. Стал смотреть публикации. Выясняется, что все это под эгидой «Газпром-медиа» существует. В свое время американцы были собственниками. Потом за 15 миллионов долларов, ну, смешная сумма для таких приобретений, Рутуб был куплен. Особо не развивался. Ну, вроде как нужно было, чтобы эту площадку держало как бы государство. «Газпром» — одна из 6 государственных монополий, с одной стороны. С другой стороны, достаточно независимую ведут политику эти ребята. Вот до сих пор эта проблема не решена. Многие люди забрали свои материалы с Ютуба, ну, выкладывают в других местах, ВКонтакте, там, Дзен и так далее. Тем не менее, Рутуб — это все-таки, на мой взгляд, одна из основных русских площадок в интернете. И то, что происходит, иным словом, как безобразие, я не могу охарактеризовать. Пожалуйста, Игорь, вам слово.
Ну, это действительно безобразие. Дело в том, что я провожу исследования, и в том числе в координации с Андреем Цыгановым. Он является членом общественного совета при Роскомнадзоре. И вот я ввел определенные ключевые слова в Рутуб. И я поражен был, потому что на Рутубе куча контента, который запрещен совершенно, который аморален, который антигосударственен и так далее. Значит, я, например, набрал слова «синий кит». Ну, вы все, очевидно, и зрители знают, что это зловещая игра для убийства детей, действительно для убийства своего рода диверсантов. Так вот, я нашел там ролики, которые восхваляют эту игру. Как это не дико звучит.
То есть они должны были бы быть заблокированы. Ну, вот они должны быть заблокированы, а не в поддержку своего материала. Да?
Вот. Масса другого. Сатанизма масса. Совершенно деструктивные культы. Пропаганда против государства. Ксенофобия против русских. ЛГБТ, кстати, у нас запрещено по закону. Там полно. Достаточно ввести ключевые слова. И вы увидите там кучу всего. Но это касается не только Рутуба.
У них очень хитрая система. Там некое соглашение, которое не все читают, из которого ничего понять невозможно. Там конфликт хорошего с отличным прописан. Но чем они мотивируют свои... Вот, не прошел модерацию, да, вот материал. А почему не прошел? Понять невозможно, связать это ни с кем не можешь. Но это не роботы действуют, это вполне конкретные люди.
Вот я
сидят
в данном случае
рубят.
Говорю о том, что они разрешают... Вот вы говорите о том, что они запрещают позитивное, я говорю о том, что они позволяют негативное, и причем очень негативное. Но я не договорил о наших соцсетях. Ну, казалось бы, запретили Facebook. Ну, в принципе, Facebook, да, это вредоносная американская сеть, надо запрещать. Но надо навести порядок в нашей отечественной сети ВКонтакте, потому что там творится то, что на Рутубе, только в квадрате и даже в кубе. Там столько нечисти, там столько мерзости. Ну вот я набрал там, например, по сатанинским сайтам, я насчитал десятки тысяч. Десятки тысяч страниц – это не шутки. Ну и много чего еще.
Он
я там доходил
Дурову,
даже
да,
про бандеровские. Да, он когда-то принадлежал Дурову. Про бандеровские материалы находил, еще много чего. И на самом деле я тут не совсем согласен с предыдущим оратором, потому что наши законы позволяют блокировать. У нас есть законы очень хорошего направления. Есть против того же ЛГБТ, есть против там русофобской пропаганды на разжигание против русских и других народов, но это не применяется как-то. Более того, там субкультура этих самоубийц. Я набрал там слово «суициды», выскакивает куча всего. Ну, там уже не в прямой форме. Вот такого я не нашел, что прямо игра «Синий кит». Но я нашел массу подобного. То есть, в принципе, сайты, которые сеют депрессию и проповедуют это, ну, в более мягкой форме. А ведь у нас волна самоубийц среди детей, среди молодежи. Я сам отец 5 детей, меня эта тема очень интересует и шокирует. Я считаю, что это нужно искоренять каленым железом. Но это все происходит. То есть на самом деле законов достаточно, нету какого-то порядка, я не знаю, с чем это связано. Но и хочу сказать другое. А считают многие, что интернет является каким-то нейтральным инструментом, типа ножа кухонного, что можно там порезать колбасу, можно зарезать человека. Но на самом деле я бы сравнил интернет с такой огромной библиотекой, где лежит большое количество полезных книг. Никто не спорит, конечно, в интернете много полезного. Но с другой стороны, в этой библиотеке находится руководство по терроризму, по организации терактов, по сатанизму, по порнографии. Кстати, я читал вообще, что большинство контента в интернете современном – это порнография, к несчастью. Мы, православные люди, и знаем, что природа человека, она повреждена. Поэтому очень многие люди, особенно молодые, конечно же, будут выбирать всякие мерзости, потому что они могут принести какое-то удовольствие, пусть и сомнительное. И я знаю очень много примеров, когда дети из благополучных вроде бы семей, но которые позволяли своим детям бесконтрольно смотреть интернет, они катились по наклонной со страшной силой. Казалось бы, ничего не предрасполагало: здоровая наследственность, хорошая семья, не в разводе родители, а сын там и дочка, ну, вырастали чудовищами. Я должен сказать, что я вот вращаюсь в кругу многодетных родителей. У меня у всех кумовьев там от 3 до 9 детей. И мои, собственно, кумовья, они запрещают до где-то лет 12, запрещают интернет вообще или под очень строгим контролем. И я считаю, что в данном случае это правильно, потому что столько гадости и настолько много этого всего. Я не считаю интернет нейтральным инструментом, особенно в наших условиях.
Ну, для меня вот вся ситуация с Рутубом, я немножко стал разбираться в этой теме, ну, потому что лично меня затронуло, мне кажется, вопиющий. Есть «Газпром», это государственная монополия. У «Газпрома» есть «Газпром-медиа». Правда, создавал ее Альфред Рейнгольдович Кох, видный, так сказать, реформатор, член правительства реформаторов, который ныне в Америке проживает, прихватив все денежки, он туда отчалил и, значит, поливает Россию из США. Так вот, вот это «Газпром-медиа», это тоже структура, по сути дело, связанное с государственной монополией, с государством. Ну, у них много там всяких СМИ, НТВ, НТВ+. Кстати, по-моему, и «Эхо Москвы» они спонсировали в свое время. Так вот, на каком основании в военный период вот эти ребята так себя ведут? Они, по сути дела, выступают против политики государства, против Путина, против власти.
Это вот не происходит. Первый год, я абсолютно согласен с вами, Евгений. Нет, это не 3 года. Это продолжается очень много лет. Я был свидетелем Киевского Майдана. Все происходило на моих глазах. Так вот, происходили прорусские акции, в том числе в Киеве, и я их проводил. Но многие российские СМИ освещали не наши акции, они освещали акции украинских нацистов. В том числе, мне очень сильно запомнилась позиция «Лента.ру». Это очень известный портал, тоже «Газпром-медиа». Что они делали? Они делали интервью с руководителями нацистской партии «Свобода». То есть это позиция многолетняя. Ну, они уже этого не делают. Перестали там, в конце концов, это делать после победы Майдана, и то не сразу. То есть происходят вещи, которые сложно назвать другим словом, чем измена. Потому что эта позиция, это выстрелы в спину. И плоды этого уже созревают. На самом деле у нас очень сильно распространены либеральные настроения среди молодежи, особенно московской. Конечно, мне могут возразить и сказать, что все-таки большинство молодежи у нас настроены патриотично. Я согласен. Но большая часть всего зависит от москвичей. Большая часть зависит от жителей столиц. Когда происходят революции? Когда сагитируют жителей столиц? Также было в Киеве, например, в 2014 году. Также было в России, в Питере, в 1917 году, в Париже в 1789 году. То есть революцию делают столичные жители. Так вот, среди столичных жителей России, столицы России, Москвы, очень много людей распропагандировано в либеральном духе и против СВО. И это работа вот этих сайтов, наших сайтов, неподметных. В том-то и проблема, что неподметных, а вполне официальных. И это надо прекращать, потому что если это не прекратить, то мы придем к катастрофе. Теперь другое, обращу внимание. Значит, у нас есть законы против ЛГБТ, уже упомянутого мною. Я прочитал недавно соцопрос. Соцопрос, если я не ошибаюсь, в Нижегородском каком-то вузе. И что вы думаете? 42% студентов заявили, что считают содомию нормальным явлением. Это что? Это работа того же интернета, того же ВКонтакте, того же Рутуба. Это же просто помойки какие-то. Я удивляюсь просто.
Еще и образование наше, которое тоже...
Ну, это, извините, в меньшей степени. Ну, все-таки в образовании, слава богу, пресекли. У нас в России это нормально. Телевидение пресекли. Это хорошо, я это одобряю и приветствую. Но интернет не пресекли.
Давайте я вам позитива добавлю. Вы совершенно правильно говорите про значимый фактор столицы при смене режимов, но давайте обратимся к новейшей истории Российской Федерации. Евгений, вы упоминали Болотную, я там был, ну, я был, правда, с другой стороны. Я как раз в составе сотрудников Московского управления ФСБ там, собственно, работал.
Пытались разжечь костерок.
Мы, собственно говоря, в чем заключается вообще суть работы Федеральной службы безопасности? Это не только физическое противодействие там, терроризму, бандитизму. Кстати, бандитизмом тоже ФСБ занимается. И незаконный оборот наркотиков в соответствии с законом о ФСБ. Более, так скажем, значимая, на мой взгляд, функция – это своевременное информирование органов власти государства о создании угроз. Собственно, это одна из важнейших функций Федеральной службы безопасности, которой она, естественно, занимается постоянно. Ну так вот, в чем был смысл на той же самой болоте? Почему из болота ничего не вышло? Ведь там тоже была молодежь, и была попытка завлечь ее. Туда приезжала Ксения Собчак, туда приезжала Ольга Романова, которая возглавила потом фонд «Русь сидящая», кончилась тем, что она все равно отсюда сбежала. Как Собчак, надо сказать. Ну так вот, в чем была их проблема, и проблема непреодолимая? Дело в том, что попытка вложить в голову нашей молодежи ложные ценности путем обмана, введения в заблуждение, она даже на короткой дистанции, такая механика, она не выдерживает конкуренции с реальностью. То есть люди видят разницу между тем, что говорится, и что происходит на самом деле. Задаются вопросы. Опять-таки, если у родителей есть авторитет перед своими детьми, ребенок придет и спросит: «Папа, вот мне вот такое сказали, а это плохо или хорошо?» Ты начинаешь объяснять, почему это хорошо или почему это плохо, а где ребенку нужно самому думать. В таком случае у ребенка не возникает отчуждения. Он понимает, что он всегда может спросить, если ему что-то не ясно. Соответственно, я вот со своим сыном постоянно провожу такие беседы и объясняю, почему СВО – это хорошо и правильно, почему его нельзя было провести раньше, что, собственно говоря, надо не денег, не возможностей, в том числе военных, не было, и можно было начать войну и оказаться в положении царя Пира. После Болотной это ведь было еще и там... Неоднократно были выступления, связанные с убийством Бориса Немцова. Помните, когда его сюда вытащили на заклане? Должны были...
И тогда пожилые люди были очень сильно распропагандированы, в том числе вот этими интернет-сайтами. Смотрите, сколько пенсионеров там приходило, приходят. Люди, которые... Для меня это вообще дико, то, что происходит по отношению Немцова. Немцов – это известно, кто такой Немцов. И люди, которые лишились всего, лишились, собственно, своих сбережений, вот они идут, значит, с поднятыми руками, там, флагами и так далее, оплакивать мыши.
Мыши хоронят кота, да? Ну, понимаете, в чем дело? Есть определенное количество людей, они просто внушаемы, и вы им, вот сколько мне не показываете, не доказываете, вы ничего не докажете. Вот почему у нас такое огромное количество людей попадается на удочку мошенников? Каждый день в новостях показывают, как обманывают, каким образом, что не надо брать трубку, не надо вообще ничего отвечать. И когда происходит звонок, у человека, внушаемого человека, он не дурак, он, собственно говоря, не испытывает расщепление сознания.
Мне еще очень тонко...
Они очень хорошо знают, как работает механика мышления. У них, у мошенников, у них же не каждый звонок удачный. У них получается где-то примерно один звонок на 100. Примерно как-то так выходит. Но в общих цифрах, когда мы говорим не про проценты, а про количественный показатель, это получается чудовищный. Вот за прошлый год 162 миллиарда рублей было выведено. Миллиарда. Некоторых людей грабили по несколько раз. То есть, представляете, да, то есть человек, у него уже должен был отложиться опыт. У меня, собственно говоря, мать пытались ограбить. У тетки увели 3 года назад 150 тысяч рублей. То есть, и причем они знали, как все это действует. И, соответственно, каким образом здесь можно повоздействовать? Ну, к сожалению, некоторых людей убедить просто невозможно. Но если вы можете контролировать информационное поле и доставлять людям, которые могут мыслить критически, или хотя бы частично критически, просто фактологию, для победы добра не нужно ничего придумывать, нужно просто говорить правду. Правда – самое сильное оружие, которое просто ничем невозможно перебороть. Я вам как сотрудник спецслужбы говорю. У нашей страны долгая история, и с каждым годом она становилась, несмотря на невзгоды и испытания, только сильнее. И это совершенно очевидно. Поэтому я могу вам точно сказать, что поскольку история повторяет свои циклы, не потому что это кем-то предначертано, но это связано с поколениями. Да? То есть поколенческий цикл у людей, он составляет примерно 100 лет. За 100 лет люди, которые что-то начинали, какой-то процесс, их потомки, они приходят примерно в ту же самую точку, но на другом уровне технологического развития.
История повторяется зачастую в виде фарса,
по-разному бывает.
А в России вот нередко в виде еще большей трагедии, чем...
Да нет, ну я вот на самом деле что добавить еще немножечко позитива. Игорь, извините, что заболтал совсем, но вот заигрывание с цветными революциями в России, вот самый опасный момент был 2011 год, когда действительно информационное пространство было настолько контролируемо Западом, российское информационное пространство, русскоязычное пространство, даже оно за пределы России же уходит, что тогда реально можно было спровоцировать госпереворот. Но тогда даже этого не получилось сделать. Огромная проблема, вот вы совершенно правильно освещали вопрос, а кто, собственно, пишет статьи, кто создает фон? У нас журналистское сообщество в значительной степени, оно является очень скептически настроено к собственной стране. Из-за чего это берется? Из-за, опять-таки, незнания истории.
Ну, вопрос у меня следующий. Кто виноват и что делать? Хотелось бы понять, кто держит все это поле информационное, эту поляну. Ну, с Рутубом мы говорили. ВКонтакте более-менее понятно, хотя не до конца понятно. Когда-то Дурову принадлежало, потом сейчас другой собственник. Вроде бы там некая фирма из Голландии тоже совладелец. Могу ошибаться. Ну, Телеграм, Ватсап... Все контролируются эти социальные сети, очень любимые у нас американцами и различными разведками. Вот что сделать для того, чтобы изменить ситуацию, чтобы был реальный контроль за ней? Что делать? Мой вопрос.
Ну, я думаю, что надо наводить порядок, прежде всего, Роскомнадзору. Абсолютно есть четкие полномочия, и все, и это надо прекращать. Итак, более того, ссылаются на то, что технически невозможно запрещать. Возможно. Опыт Китая свидетельствует, что забанить можно кого угодно. Вот.
Вопрос да? приложения усилий, я с вами полностью согласен.
Это надо прекращать, потому что в противном случае мы даже без цветных революций можем постепенно, задеградировать до уровня западных стран. Оно просто получится само собой, что у нас будут соответствующие законы, такие, как на Западе, что мы придем к тому же уровню деградации, даже без смены власти, без переворота, ну, постепенно. То есть я считаю, что это нужно пресечь каленым железом и немедленно, и особенно выделяю ВКонтакте, и особенно Рутуб.
Абсолютно верно. Смотрите, здесь вот что было бы можно с технической точки зрения сделать, и нужно сделать. России очень необходима развитая система мониторинга, причем автоматического, в режиме робота, мониторинга информационного пространства, которое позволит значительно высвобождать человеческий ресурс, чтобы не человек решал, является что-то вредоносным контентом или не является, чтобы это могло работать круглосуточно, как это происходит, например, на Западе. У Агентства национальной безопасности США подобные технологии очень сильно развиты, и они применяются в отношении абсолютно всех соцсетей и мессенджеров. Нам нужно иметь точно такую же механику для работы, чтобы можно было на основании детально разработанных маркеров уже приходить к выводу, какие заявления являются действительно деструктивными, вредоносными, где, возможно, имеет смысл сразу направлять материалы Роскомнадзором для оценки там, в прокуратуру либо следственные органы с перспективы возбуждения уголовного дела. Потому что мое глубочайшее убеждение, что только исключительно соблюдение закона и порядка, в том числе в интернете, может привести к стабилизации нашего информационного пространства. Только так. Можно сколько угодно, конечно, там, переживать, что западные площадки отказываются выполнять наши требования, но я приведу такой пример, как, например, извините за тавтологию, Бразилию. Бразилия вынесла судебное решение о блокировке запрещенного в России мессенджера X, это бывший Twitter. В результате чего в течение нескольких месяцев Илон Маск пытался судиться с бразильскими властями, проиграл все суды, и в конечном итоге что сделал Маск? Он назначил в Бразилию по требованию бразильских властей отдельную компанию, которая зарегистрирована в Бразилии, которая должна нести в том числе финансовую ответственность за нарушение платформы X бразильского законодательства. Соответственно, государство доказало, что, имея последовательную политику, оно может поставить на место даже самого богатого человека на планете. Нам нужно делать все то же самое. Конечно, в отношении России такие меры, наверное, будут осуществляться тяжелее, потому что, в отличие от Бразилии, Россия является для Запада экзистенциальным противником. Но здесь нужно просто руки не опускать и делать то, что нужно нам в первую очередь. Более того, ведь одними запретами нельзя исправить ситуацию с наполнением информационной среды положительным контентом. Нам нужно всячески продвигать именно патриотическую повестку, трезвое, нормальное, внятное освещение окружающих событий, именно исходя из парадигмы интересов Российской Федерации как базовых. Потому что нам долгое время, все 90-е годы, 80-е годы вбивали в голову, что Россия всем за все почему-то должна, она должна кому-то помогать, что нужно на очередную там дырочку затянуть пояс, чтобы помочь кому-то другому. Нигде такая идеология в мире просто не проповедуется. Никто такими категориями не мыслит. Я не говорю, что это плохой подход. Он слишком, слишком гуманный, и он, собственно говоря, пока для человечества просто не подходит. Люди, так уж надо констатировать, мыслят категориями личного дохода, личных интересов и даже на уровне государств. России нужно, к большому сожалению, понять, что она живет в мире, где все государства мыслят своими интересами. И России нужно просто вернуться к своим интересам и правильно их для себя сформулировать. В таком случае у России все будет хорошо.
Ну и я хотел бы внести тоже небольшую ноту оптимизма, потому что я вот мониторю ситуацию в Европе, в США и на Украине особенно. Я вам скажу, что Россия единственное государство, пожалуй, в мире с европеоидной расой, где занимается государство поддержкой нравственности, поддержкой морали. Вот, и как-то борется с наступлением всякой заразы. Вот недавно у нас были запрещены child-free, всякая мерзкая пропаганда, запрещена так называемая смена пола, которой в принципе быть не может, запрещена пропаганда ЛГБТ. И это кощунство по меркам мирового порядка, это просто выход за рамки всего. Поэтому наша страна, конечно, не безнадежна, наоборот, надо бороться и надо отстаивать свои ценности, просто более последовательно.
Ну, я абсолютно согласен с нашими гостями. Конечно, многое делается, многое будет еще сделано, потому что с нами воюют не только из-за экономики, из-за территории и полезных ископаемых, с нами воюют в том числе и из-за этого, потому что удерживающая эта страна, которая удерживает мир от окончательного погружения в хаос, от прихода Антихриста, от того, что мы все видим, что может произойти на наших глазах и чего быть не должно ни в коей степени. Поэтому врагов очень много, много было войн. Во многих войнах Россия побеждала. Победит и в этой, я так полагаю. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Александр Беляев и Игорь Друзь. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания.
До свидания. We'll be right back.